Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заверил, что созданный им народный курултай не будет на этот раз дежурным. Глава государства объяснил, почему решил создавать курултай, хотя законопроект о нем еще не принят. Курултай, напомню, назначен на 25 ноября этого года. В частности, Жапаров рассказал, что законопроект о народном курултае был разработан в начале этого года и в течение 2 месяца выносился на общественное обсуждение. Затем был внесен Жогорку Кенеш. К сожалению, тогда его не приняли, поэтому до принятия закона президент своим указом решил созвать курултай в текущем году. Согласно поручению главы государства Элекмету Акимом и представителям президента, запрещено на этот раз вмешиваться в выборы депутатов. Сегодня о курултае, как об уникальном политическом инструменте кыргызов, мы поговорим в нашей студии вместе с политологом Бакытом Бакитаевым. Бакытбеке, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас приветствовать в нашей студии. А курултай сейчас, наверное, такая самая жаркая тема для обсуждений. Все почему? Потому что президент тоже в своих сообщениях акцентировал на то, что раньше курултай, был, скажем так, опять же, воспользуемся этим термином, дежурным собранием нужных людей в нужном месте. Может быть, это не так, может быть, вы меня поправите, историю узнаете нашего государства гораздо лучше. Вы лично были знакомы со всеми практически президентами нашей страны, в том числе и с Садыром Жапаровым. Скажите, пожалуйста, первый вопрос наших слушателей, которые обращаются к нам через соцсети, следующий, довольно элементарный и простой. Зачем нам необходим еще и народный курултай, который у нас является тоже народным таким собранием? Но, тем не менее, есть парламент, есть Кабмин, есть какие-то другие вопросы взаимодействия. Но о курултае Садыр Жапаров заявлял еще, когда мы говорили о новой редакции Конституции, о том, что у нас будет президентская власть, которая уйдет от парламентской, и у нас будет, собственно, курултай, который будет чуть ли не одним из равноправных политических органов в стране. Зачем он нужен и почему мы к этому пришли в итоге через 30 лет независимости?
Если честно, это сложнейший вопрос. Тимур, давай для того, чтобы чтобы объяснить некоторые процессы, к примеру, там площадь треугольника, то здесь достаточно, значит, простой геометрии. Но чтобы понять площадь или объем Земли, здесь уже нужно топологию переходить. Поэтому в этой ситуации я предлагаю обсудить не юридические коллизии, которые, естественно, они есть. Естественно, наши юристы, их много, и, как вы знаете, 2 юриста, 3 мнения. Давайте подымемся над этими вопросами на такой, скажем, философский уровень и разберем, почему это делает президент. Во-первых, первоположительный, скажем, эффект – это то, что если до объявления президентов об собрании курултая в народе ходили слухи о осенней революции. Все обсуждали это. Потом, как появился курултай, перешли от революции к курултаю. Видите, в чем дело? У каждого человека есть характер. Холерики, сангвиники и так далее, и так далее. У государств тоже есть характер. В политологии это называют эпигенетический ландшафт. И поэтому за 30 лет характер нашего общества, он сформировался, и наши всегда хотят что-то новое. У нас есть всегда оппозиция. Спасибо Оскару Акаевичу за это. Это одно из его достижений. Это в его правлении нас стали звать островом демократии. И поэтому рост нашего государства, я имею в виду такой политический, экономический, он связан с теми процессами, которые были, скажем, в Соединенных Штатах в начале федерализма. И хорошо бы здесь наши политики несколько перечитали вот это вот издание «Федералист», которым очень часто все свои идеи писал 4-й президент США Джеймс Мэдисон. Мы примерно исторически находимся в тех временах, когда общество решало, каким образом она отдает свои права государству и каким образом должен контролировать те же власти, которым они передают свою власть. Поэтому у нас эти шалтания-болтания, я бы так сказал, начиная со Оскара Акаевича, мы с Конституцией каждый раз проводим эксперименты, что делал и Оскар Акаевич. И они перешли дальше по наследству всем нашим другим президентам. Вы знаете, это не для того, чтобы было удобно там президентам, я далек от этой мысли. Мы ищем сейчас ту архитектуру, в которой именно Кыргызстан может развиваться. И да, ошибки были, и мы шли вот в правление Атамбаева, у нас была парламентско-президентская, мы ее называли, но фактически она была президентской. Поэтому сейчас новый президент Садыр Нуриджович, придя к власти, он вернул конституцию на начало, где всю власть собрал в одних руках, и все за все несет сам ответственность. В данной конструкции очень много рисков. Сможет ли его команда так же думать и так же работать, как он хочет? Не утопия ли это? Поэтому у нас в это время, уже второй год правления, наверное, президент и подумывает, каким образом поделить свою власть, чтобы ему кто-то помогал. Очевидно, я, скажем, не понаслышке знаком с Садыром Нуриджовичем. Мне кажется, он ищет помощи от того общества, которое не зависит от него. Поэтому он объявил, что там не могут быть чиновники, не могут быть депутаты, не могут быть те, которые облечены какой-либо властью. То есть там будут люди, которые абсолютно свободные, ну, типа меня, пенсионера, да? Вот, мы подчиняемся только Богу и пенсионному фонду. Да? Вот. Поэтому, если удастся собрать в этом Курултае людей вот такого, скажем, такого уровня независимости, тогда там можно будет послушать, что же сейчас думает народ, куда мы идем и так далее, и так далее. Более того, мне кажется, президенту хочется узнать, каким образом, куда мы пойдем, какую страну строим. Сейчас мы уже 30 лет строили страну, но эту национальную идею мы впереди не видели. Мы просто строили, а что там получится в конце, или юрта, или католическая церковь, об этом нам никто из президентов не говорил. Поэтому и вот этот поиск, он продолжается, и думаю, что наше общество уже созрело. У нас со времен Акаева появились демократы, либералы, либертарианцы сейчас появились, неомарксисты появились. Поэтому общество растет во всех его ипостасях. И каким образом здесь вот этот вот распределить, грамотно сконструировать систему, чтобы, как говорил Мэдисон, значит, я родился, у меня есть все права, все. Но некоторые права нужно отдавать государству. А какие права их отдавать государству? Здесь в спор вступают демократы, либералы, либертарианцы. И мне кажется, все-таки этот Курултай нужно не собирать для того, чтобы выяснять, где какую улицу не заасфальтировали, где какой директор школы что как работает, где угля нету, где уголь есть. Это все прекрасно президент знает по нашему интернету. Ситуация сейчас у нас в 22-м году совершенно не та, что была в 10-м году. Поэтому вот такие вот экономические, все он знает. Здесь больше всего, по-моему, нужно собрать философски мыслящих людей и посмотреть, куда мы идем и какова наша национальная идея. Есть утопические идеи, например, если у нас здесь растут яблони, вишни, там, черешни, абрикосы, мы посадим пальму, то она не выживет. То же самое, есть, скажем, такой эпигенетический ландшафт, где мы живем. Мы живем в Центральной Азии. Нас окружают страны с определенной архитектурой власти. Если мы здесь устроим некий настоящий остров либерализма, выживем ли мы в окружении этих деревьев. Вот здесь вот нужен более, скажем, такой реализм. И, конечно, как говорил Сократ, государством должны руководить философы. Почему? Потому что от этого зависит свет в конце туннеля. Иначе туннель без света, и государство, и общество не понимают, куда идет. Из-за этого и оно влияет особым образом и на экономическое развитие. Поэтому, обращаясь, я здесь не буду приводить цитаты тех философов, которые вот сейчас вот на пенсии вышел, все перечитал, начиная от Платона, Аристотеля, Хайдеггера, Ницше, там, Камю, Сартра, там, до современных. Тут все, я сейчас все это постараюсь компилировать. И мне кажется, здесь государство, как вы понимаете, парламент все-таки зависим. Угу. Конституция не позволяет. И поэтому Курултай, он как бы по идее должен был такой быть абсолютно независимый, со своим, в котором можно было бы собрать различные видения, независимые от властей. Очевидно, вот в этом направлении и нужно подбирать делегатов на этот Курултай. Более того, этот Курултай, конечно, хотелось бы, чтобы он поменьше на него ушли бюджетных денег. Потому что у нас очень многих людей, я сам чиновник бывший, мы очень ловко можем из бюджета тянуть огромные деньги под хорошие идеи. Поэтому сейчас, если будет Курултай, там будет спикер, это ему нужна охрана, это ему нужен секретарь, это водители, плюс ко всему аппарату мы получим еще большого монстра. Вот. Очевидно, помню, в прошлом году президент встречался с журналистами, причем со всеми, скажем, журналистами различных вероисповеданий и мировоззрений. Ну, получился хороший Курултай, скажем, бесплатный, mm-hmm. причем заплатили только за конференц-зал, в котором президент пришел. Это народу понравилось. Если сейчас будет около 1000 делегатов, это нужно им командировочные, это нужно им питание суточные. Это опять нагрузка на наш бюджет, который, ну, конечно, хотелось бы, чтобы он поступал на, скажем, правильные, грамотно поддерживали тех, которые сейчас испытывают трудности. К примеру, пенсии повысили всем подряд. У нас есть пенсионеры, которые получают по 100 тысяч, по 50 тысяч, по 60 тысяч. Поэтому надо было начать с тех, кто получает 3 тысячи. Им поднимайте, пожалуйста, до 10. Потом следующие. А те, кто много получает, это люди, которые, они и без этой помощи нормально живут. Я знаю многих, им это, знаете, они за это и не благодарны. Вот, и поэтому грамотное распределение республиканского бюджета, идеи справедливости, идеи вот сейчас нового неомарксизма, или, скажем, такой фрейдистский марксизм сейчас более популярно стал в мире, стал обсуждаться. Думаю, над этим надо будет думать, и если мы определим свою национальную идею, свою архитектуру, политическую архитектуру, которая связана с геополитическим ландшафтом, в котором мы волей судьбы оказались в Центральной Азии, без выхода в море, мы связаны с другими государствами, мы должны опираться на некий, скажем, который еще сохранилось у нас от наших прадедов, вот это ингрианство. Это не только жить в гармонии с природой, это в гармонии с теми государствами, с теми народами, с которыми мы оказались соседями. Это тоже предусматривает ингрианство. Его, конечно, сейчас несколько сужает его понятия различные теоретики наши, но ингрианство предусматривает гармонию, вот эту систему янь, в гармонии с теми народами, культурами, государствами, в которых мы оказались волей судьбы, вот, благодаря Манасата, да? Вот над этим надо подумать. И если на этом Курултае пойдет речь вот об этих доктринальных вещах, тогда вот эти все вещи, которые там недоасфальтировали, уголь не довезли, или там и так далее, оно само собой будет решаться под этим.
Ну, то есть во главе Курултая будет стоять поиск национальной идеи?
Скорее всего, да. И мы должны определиться над архитектурой. Вот поэтому оно и получилось у нас. Как бы, видите, депутаты тоже его не особенно хорошо восприняли, потому что они смотрели с юридической точки зрения. Оно классическое у нас, так, ну, как бы. Власть делится на три части, законодательные являются они, поэтому у них, естественно, юридические вопросы, с какого припеку вот Курултай, каковы его правовые основы, фундаменты, как принимается его решение, к какому конституционному закону его привязать, кто его будет выполнять, кто его должен контролировать, если он контролирует все власти. Здесь еще мы одного монстра высим. То есть теоретики Курултая здесь несколько вот, в таком утопическом варианте его развивает. Ну и хорошо, что все-таки она получается, но есть время его повернуть в такую доктринальную часть. в такой интеллектуально-философский уровень поднять, который будет давать общий вектор, общий дискурс, скажем, движения нашей страны, общества в полных его, значит, геополитическом ландшафте, в связке. Если мы потеряем связку, мы можем потерять и государственность, и стабильность, и так далее. Вот над этим надо будет размышлять. Это все невозможно сделать, когда ты работаешь каждый день. Я тоже бывший чиновник, когда каждый день текучка, совещания и так далее. Об этом невозможно думать. Можно решать только тактические вопросы. Стратегические вопросы решаются люди свободные, типа меня. Мы можем размышлять ночами, утром поспать до обеда, но сравнить это с другими историческими параллелями, которые здесь мы живем. То есть у нас есть время поразмышлять над этим. И вот примерно над этим надо сейчас хорошенечко подумать.
Поиск национальной идеологии. Вы знаете, когда-то поиск национальной идеологии, естественно, на заре нашего государства, он ставился во главу угла. Мы очень много говорили о том, благодаря каким идеям мы будем жить дальше, что нас объединяет. Многонациональный народ Кыргызстана, в том числе и те традиции, и политические, исторические кыргызов, которые могли бы неплохо сработать и помочь в строительстве государства в актуальном современном времени. В том числе, вот, например, была такая должность, как госсекретарь. Да? Когда-то ее устранили, но тогда задавались вопросом, да, чем, собственно, занимается госсекретарь. Тогда очень просто объясняли людям о том, что человек, который, собственно, курирует вопросы национальной идеологии. Долгое время такого чиновника у нас в рядах не было. После того, как к власти пришел Садыр Джапаров, данная должность снова появилась, и теперь госсекретарь нашей страны, собственно, и курирует проведение данного курултая и его организацию, которая должна пройти, сам курултай, который должен пройти в ноябре. Скажите, пожалуйста, почему для Садыра Джапарова оказалось важным вернуть опять эту должность и напрямую задействовать аппарат какого-то чиновника, который будет заниматься всеми вопросами, которые связаны с национальной идеей? Почему мы вернулись опять к этому обсуждению?
Ну, видите, все-таки Садыр Нурважевич, он вырос в новом Кыргызстане, когда только все это строилось, новые политические партии, новая структура. Поэтому он понимает, и в своей предвыборной кампании он пошел на то, чтобы народ требовал, нам нужна дисциплина, сильная рука и так далее. Об этом многие кричали на площади. И, пойдя на поводу таких товарищей, он понимает, что одному все потянуть невозможно, одному, и власть держать в одной руке можно, но насколько это будет эффективно и насколько его команда прочувствует вот его видение, его направление, его вот, внутреннее, насколько они смогут работать на том уровне, которым он хочет. И поэтому он эту власть сейчас потихоньку делит. Вот видите, и госсекретаря открыл новое. Это тот человек, который может работать в идеологическом направлении. И курултай тоже он поддержал, потому что все-таки понимает, что нужно такое общая идея, которую и другие будут поддерживать, а не он один. В одиночку всех счастливым не сделаешь. Люди сами должны делать себя счастливыми. А это есть такие главные постулаты демократии, либеральные постулаты. Это вот мои права. Вот эти мои права заканчиваются там, где начинаются права других. Вот мои права, вот я часть его передаю государству. Но я должен это контролировать. В той конституции, которая у нас сейчас, контролировать, что делают власти, просто невозможно. Это надо быть батыром, посидеть у Хамчебе Кудыршевича, вот, потом выйти, потом опять и так далее. По-всякому можно повернуть законы. У нас оно как мяч, куда пнешь, туда и бежит. И это потому, что все-таки мы в спешке, никто не планировал, что СССР развалится. Ну, он развалился в Беловежской пуще, поэтому все спешно начали принимать законы, которые практически один закон противоречит другому. И это умеючи юристы могут манипулировать этими законами. Не только законы друг другу, но в одном и том же законе есть в начале статьи, которые в конце другой статьей можно просто закрыть. Это бывает, это болезнь Дроста. То же самое было и в Соединенных Штатах, пожалуйста. Вы посмотрите французскую революцию. Ведь это была свобода, равенство и братство. Вот видите? Вот. У нас сейчас в основном свобода, равенство забыли, в основном братство работает. Поэтому и общество беспокоится, и каждый раз у нас характер Кыргызстана, это вот каждая весна и осень, это все обсуждают революцию. Почему? Потому что много здесь многогранная складывается мозаика, и каждый тянет одеяло на себя, но и некоторые больше на себя вытягивают, и те и приходят к власти. И поэтому общество у нас сейчас, я скажу, более образованное стало благодаря интернету, Гуглу и там, да? И поэтому, если раньше мы здесь, наслушавшись лекции, выезжали в колхозы-совхозы и могли легко манипулировать общественным мнением, то сейчас это невозможно сделать. Я сколько раз выезжаю в села, они достают сотку и говорят, простите, а вот здесь написано так. Mm-hmm. Поэтому надо честно сейчас с народом работать и честно поставить цели. Какие? Или у нас, скажем, вот неомарксизм будет развиваться, или у нас капиталистический анархизм будет развиваться. И модели экономики, надо сказать, мы идем по Фридману или по Кейнсу идем, или по Флипу. То есть все должно быть раскрыто, и поэтому Курултай – это хорошая вещь, это полезная вещь, это зря депутаты здесь каким-то образом задаются вопросом, для чего нужен надо. Это будет очень интересно, если, конечно, подберут тот контингент, который там будет, скажем, там будет мозговая атака, а не жалоба на министров, что вот там не выделили, там украли, там и так далее, и так далее. То есть его не нужно превращать, скажем, просто в курултай жалобщиков, что вот господин президент, вот этот вот Аким так сделал, тот и так далее. Это все работает у нас в прессе, у нас есть сильные блогеры, у нас есть пресса, у нас практически все там, все вопросы и все проблемы можно там найти, прослушать несколько раз, посмотреть, сделать анализ.
С точки зрения того, как будут отбираться делегаты и кто, собственно, поедет на данный курултай, получается, что выбор делегатов, он будет проходить на региональном уровне. Как заявил президент, будет запрещено вмешиваться в выборы делегатов. С другой стороны, попытки ведь провести курултай, они были и при других президентах, они имели несколько другой формат. В частности, под курултаем подразумевалось не такое народное вече, как мне, по крайней мере, видится сейчас, хочет собрать Садыр Джапаров. Там как раз собирали вот для мозгового штурма представителей интеллигенции, экспертов, даже журналистов и, конечно же, представителей от народа. Скажите, пожалуйста, почему в этот раз ставка делается больше на народ, нежели на тех людей, ну, которые, в принципе, получили образование и как бы занимались этим вопросом, размышляли над этим, а не на тех людей, которые... Вот вы правильно сказали, я абсолютно уверен, что большинство обращений к министрам, к власти будет касаться исключительно насущных проблем, тем более, что и время очень удачное, уже начало отопительного периода, и многие-многие вопросы будут стоять на повестке. Почему был выбран именно такой формат, и не лучше было бы, наверное, вернуться к формату обсуждения, не знаю, с общественностью, которая, ну, более, скажем, компетентна в тех вопросах, которые касаются построения национальной идеи и обретения государственности через философию?
Я Садыра Нургалиевича знаю как смелого и сильного политика. И поэтому, конечно, его утопическая идея о том, что он поручил Сюнин Сапарбековичу, который это опытнейший аппаратчик, он действительно там соберет очень хороших делегатов. Я думаю, если это радио будет слушать, Садыр Нургалиевич, я бы посоветовал так. У нас же здесь есть люди, которые называют себя оппозицией. Да, среди них есть действительно оппозиция конструктивная, есть оголтелые, есть те, которые мстят. И много, здесь целая палитра, скажем, оппозиционщиков. Поэтому вот если одно поручили Сюнину Сапарбековичу, одну часть собирать, вторую часть надо поручить, вот у нас кто там из оппозиции, Адахан Кесембаевич пусть собирает. К примеру, он соберет вторую часть. Вот там будет такая вот система. И индиане, этого не надо бояться. Ведь есть законы физические, скажем, законы, три закона Ньютона, мы ничего с ними не можем сделать. Мы как бы не хотели, мы не можем пойти против физических законов. В общественном развитии тоже есть законы, которые мы не можем их хоть никто их не мог преодолеть, ни один Наполеон, ни один Бонапарт, скажем, да? Наполеон и Бонапарт – это отдельная тема, я скажу, это два разных человека, хоть он один, но вот этот бонапартизм и наполеонализм – это два различных течения у него получилось. Я думаю, что есть законы Гегеля диалектики. Это вот единство и борьба противоположностей, закон отрицания-отрицания и количество-качество. Да? Вот эти законы ни один правитель, ни Рузвельт, ни Сталин, никто не мог преодолеть. И поэтому сейчас, если мы опять поручим Семену Сапарбековичу, он соберет идеальный курултай. Там никто никому ничего не скажет ни в его адрес, ни в адрес Адырнуғаджиевича. Если мы вторую часть, определенную часть, поручим, скажем, Адахам Кесамбаевичу, или то у нас там из-за серьезных конструктивной оппозиции, скажем, может быть, Масалиеву, да, вот, то у нас получится такая вот система единства и борьба противоположности. Мы едины в одной стране, но в то же время мы ищем задачи с двух сторон. И с этой, и со второй. Тогда у нас будет он полезный, и мы тогда родим, наконец-таки, в этой череде курултаев, наконец-то родим нашу национальную идею, мы еще раз подтвердим наш, скажем, эпигенетический ландшафт, который сформировался за 30 лет определенный. И нам более-менее станет понятно, если мы определимся в доктринальном системе, то в тактическом, стратегическом это будет уже легче работать и самому правительству, и законодателям, и так далее. И мы пойдем дорогой, которая ясно видно, куда идем. Конституцию, конечно, я был против такой конституции, потому что, да, с помощью этой конституции быстрее можно поднять экономику, я согласен. Но сформировать, скажем, вот этот вот эпигенетический ландшафт политический, его мы опять назад вернемся. И, возможно, потом мы опять начнем все это строить заново. И поэтому, если вот говорят в Соединенных Штатах, вот написал вот Мэдисон первые свои, скажем, трактаты по... И до сих пор они живут по этой конституции. То есть почему? Они определили главные доктринальные вещи. Права человека. Все, ты родился, ты имеешь права. Потом они эти права распределяют государству, между собой и так далее. То есть у них есть такие постулаты, на которые они опираются, и на них опираются, они дают все эти подзаконные акты, и до сих пор они процветают. Чтобы я, но сейчас они, конечно, тоже пришли в тупик, потому что все-таки опять они нарушают закон Гегеля. Они делали однополярный мир. Люди все понимают, все страны понимают, что если мы с тобой зарабатываем $100 в поте лица, и потом эти доллары считаем, то американец нажимает на кнопку. Нам с собой, конечно, неприятно, если все страны ВВП складывают с большим трудом, скажем так, строят, что-то производят, то в Соединенных Штатах порядка 20% они печатают эти деньги. Естественно, это Бреттон Вудс и достает все страны, и все абсолютно против. Некоторые молча, некоторые открыто об этом говорят. И вот поэтому в Соединенных Штатах они маленько здесь заглобализировали все.
Но здесь не до борьбы противоположностей, понятно, да, в однополярном мире.
Да, и поэтому то, что сейчас происходит на Украине, скажем, это совершенно естественный процесс. Он должен был быть, и когда-нибудь обязательно должен был, потому что все-таки у нас есть две культуры, две цивилизации. Это же вот Хантингтон еще в 70-х годах говорил. Ведь наши политики, президент, они как бы им некогда посидеть там по ночам, утром, с позаранку, взять книги философские, почитать, подумать над философией его страны, над тем, куда он ведет и так далее. Нету времени на это. Там надо мелочные вопросы решать, там кадровые вопросы и так далее. Поэтому да, время надо выделять, если же не читает, пусть как бы прослушают наши, скажем, некоторые, да, компиляции философские. Вот. И поэтому Соединенные Штаты сейчас, мир сейчас имеет вот это горячее разделение. Хотя оно могло жить. Вот в Китае, пожалуйста, одна страна, две системы, правильно, живут. То же самое у нас должен быть один мир, две системы. Две системы мышления, две цивилизации. То есть то, что можно на Западе, никак люди на Востоке это не могут воспринять. Это культура, история, это все и так далее. Складывается это на генном уровне. На R1H1, к примеру, вот у нас. Это складывается там. И поэтому то, что там пытались сделать глобалисты, оно получило крах, причем его горячем виде. Думаю, что и у нас, в каждой маленькой стране должен решать вот эту систему единства и противоположностей борьбы. И если они будут решаться в этом, то она, очевидно, складется и во всем глобальном мире. И здесь не нужно обижаться и на Россию, и на Соединенные Штаты. Это работает закон Гегеля. Это виноват Гегель, который все это написал, хотя его надо было и перечитывать. Вкупе с другими философами. Если, например, Эммануэл Кант был за порядок, то Ницше был за управляемый хаос. Так вы понимаете, что оба правы. Но здесь нужно находить середину. Это же как число Фибоначчи. Здесь вот оно, от него никуда не денешься. Оно вроде бы несуразное, но все-таки это и есть то, что регулирует общественные отношения, государства, межнациональные, другие, культурные, цивилизационные, схватить, да, моменты.
Mm-hmm. Они это все регулируют. Да, прогулку канатоходца по тросу для того, чтобы держать равновесие, необходимо иметь в виду две стороны. Если на одну сторону перекосишься, к сожалению, упадешь. С точки зрения вот поиска национальной идеи и критики того самого Курултая, в социальных сетях, которые достаточно активно проходят. В частности, вот вы говорили об экономике и о национальной идее. В частности, очень многие слушатели наши, в том числе и другие комментаторы в социальных сетях, высказываются. Говорят о том, что нечего сейчас заниматься всякими обсуждениями, курултаями и всем остальным. Нужно заниматься экономикой, зарплаты в стране маленькие, инфляция растет, цены растут, и вообще непонятно, чем все это кончится, а тут, знаете ли, Курултай. К вам, как к политологу и к историку, в частности, вопрос. Все-таки расскажите, экономика или экономические реалии рождают национальную идею? Либо же национальная идея потом за собой влечет экономическое развитие.
Ну, те люди, которые это говорят и пишут, это вот сейчас современная философия называют капиталистическая анархия. Это люди, которые самодостаточны. Они имеют какие-то кафе, какие-то заводы, фабрики, я не знаю, определенный доход и так далее. Они не понимают, что этим не может общество жить, потому что оно многогранное, оно тысячи людей, тысячи судеб, тысячи характеров. И поэтому, если ему хорошо, то кому-то плохо. И поэтому тому, кто хорошо, государство должен каким-то образом распределять тому, кому плохо. Это идет еще со времен Римской империи, несмотря на то, что это были империи. И узко так мыслить, конечно, можно экономику поднять, но экономику определенного круга людей с определенными способностями. Я не говорю, что они плохие, да, они, у них есть способности добывать деньги, продавать, брать где дешево, продавать где дорого и так далее. Но есть люди, отвлеченные от этого, есть люди другого порядка, которые, скажем, просто поэты, просто художники, просто, я не знаю, люди, которые нету, природа не дала им этих способностей, а многие вообще слабы здоровьем. Многие на голову слабы, да, скажем. Поэтому это все люди, это все граждане нашей страны, и обо всех нужно думать. Сильные люди, конечно, они за вот это вот либертарианство, естественно. Они сильные, они грамотные, они могут продавать, перепродавать, все что угодно могут делать, пожалуйста. Но вот эта вот гармония с homo sapiens, с потребностями и с тем, что есть что-то такое метафизическое, которое они могут даже и не рассматривать, потому что они конкретные экономисты, они считают деньги и так далее, и так далее. Здесь, несмотря на то, что метафизика такой пахнет схоластикой, но оно должно опираться, мы общество, мы люди, и гуманизм это одно из самых приятных вещей. Вот как приятно кому-то помочь и получить простое спасибо, знаете, честно говоря. И мы этим отличаемся от, скажем, не гомо-сапиенсов. Поэтому нужно общество рассматривать во всех его гранях, а не в его узком направлении, мне удобно.
Угу.
Мне удобно вот эту вот позицию занять и на себя тянуть одеяло государства, общества. Поэтому надо уметь делиться. Как говорил Лившиц, надо уметь делиться.
Да, ну, большинство экономик, к сожалению, вот это умение делиться вообще не предусматривает и больше за рыночную конкуренцию. А кто-то в ней, извините, не выживет, чужого вычеркивать из общества. С точки зрения национальных идей разных стран, некоторые, они являются, скажем, такими неофициальными. Вот, например, мне вот вспомнилось, как раз вы говорили о сдержанности и непривязанности к каким-то материальным ценностям, философию скандинавских народов, в частности, шведов, которые называются лагом, она мне очень нравится. Это вообще отрицание каких-либо излишеств. Даже если у тебя есть много денег, ну, буду ездить я на каком-нибудь нормальном Саабе отечественного производства, но не буду ни в коем случае покупать себе Феррари какую-нибудь, потому что вроде бы и могу, но не нужно. Такая национальная идея. Все-таки мы говорим о Курултае. Курултай, он имеет достаточно, скажем, однозначное название. Это собрание, которое издревле устраивали кыргызы для того, чтобы решить какие-то актуальные проблемы. Вопросы вражды между родами, принятие каких-то общих решений для общих действий. С точки зрения, наверное, вот Курултая как политического инструмента кыргызов и кыргызского народа. Мы сами-то, как народ, ближе к чему, собственно? Нам вообще подходит то, что вот сейчас происходит, да, это капитализм, демократия и все остальное, либо же мы можем вот из-за вот таких вот курултаев поиска национальной идеи вообще сдвинуться в какую-то неожиданную, а может быть и более привычную нам сторону?
Ну, видишь, Сибур, здесь у нас так сложилось, что все-таки письменно мы не имеем ни одного документа, ни одного курултая. Какие они решения приняли?
Да, да, да.
Это все из эпосов, из этих складывается, из народного творчества. Там каждый акын, куда повернет, так оно и выходит. Я скажу одну крамольную мысль. Мы никак не можем определиться, в 2005 году была революция или переворот, в 2010 была революция. Гадают политологи, гадают историки, что было в 2020 году. Мне кажется, это и был в 2005 году Курултай. Люди собрались, но проголосовали камнями. То же самое было в 2010 году. Конечно, их направляющая сила политическая была, они их попросили проголосовать камнями. И поэтому предстоящий Курултай, хорошо было бы, чтобы они проголосовали не камнями, а идеями, мыслями и просто руками, скажем, цивилизованно. И думаю, что силу Курултая, конечно, вначале я предлагал, что Курултай имел право бы давать оценку и работе президента, потому что Курултай 2005 года отрицательно проголосовали против Оскара Акаевича.
Угу.
В 2010 году народ проголосовал камнями против. Понимаете? Поэтому я и предлагал вначале, но я не был услышан, и Курултай сделали таким вот информативным институтом, где президент может получить некую информацию от народа, и народ может получить отчет президента. Но называть его отчет тоже нельзя, потому что если отчет, то надо давать оценку. А может получить информацию от президента. Понимаете? Вот так вот Курултай свели вот на такую позицию. Вот поэтому, пока она не началась, вот я опять хотел бы, чтобы, ну, раз она так получилась, ну, давайте там проведем такой интеллектуальный поиск пути нашего куда мы идем, какое здание строим, в какой архитектуре, в какой экономической модели, где глобальные стены поменять, поставить двери или, наоборот, заложить окна. Вот в таком смысле бы поработать, тогда было бы он полезен. Иначе президент услышит там все, что есть у нас в интернете. Все проблемы, все, где дороги не заасфальтированы, где кто кого, у кого сколько украл, все, он это знает прекрасно. Вот, поэтому это будет уже такой вот, ну, скажем, очередной
информирование.
Да, да. Президент информирует народ, народ информирует президента. То, что президент информирует, мы читаем каждый день.
Естественно.
ГС строится, дороги строятся, там, в общем, идет работа. Ну, действительно, есть работы, которые 30 лет никак не могли, оно сейчас сделано. Действительно. Адахан Кисабаев запретил говорить нам 30 лет. Но действительно есть вещи, которые за 30 лет впервые идут. Поэтому мы говорим, что за 30 лет впервые данные вещи происходят. Там повышение зарплат в полтора раза, такого не было. Вот. Другие многие моменты, если вспомнить. И вот мне кажется, вот, ну, нужно его поднять на такой вот высокий уровень, чтобы можно было бы там поразмышлять, порассуждать. Естественно, в гармонии с окружающим нашим политическим ландшафтом, в котором мы оказались. То есть нам не нужно строить здесь, сажать пальмы. Они у нас погибнут.
Да, не приживутся, как и многие другие идеи, которые мы пытались привить на нашей земле за те самые 30 лет независимости, о которых мы сегодня говорим. Большое вам спасибо. На самом деле, после этого обсуждения, по крайней мере, мне действительно стало интересно, чем в итоге станет Курултай, который назначен на 25 ноября этого года. Ну и действительно, сама идея того, что нам необходимо ту самую национальную идею искать и уже дальше идти к своей поставленной цели. Большое вам спасибо. У нас сегодня в гостях был политолог Бакыт Бакитаев. Бакыт Бакитаев, большое спасибо. Был рад вас видеть в нашей студии.
Вам удачи.